Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Оправдательный приговор четверым обвиняемым по делу Руферов. Очередной конфликт Рамзана Кадырова с федеральными правоохранительными органами России. Вашингтон решает, как реагировать на информацию о российском военном контингенте в Сирии. Причины и последствия нынешних массовых протестов в столице Молдавии. Политическая жизнь Петрозаводска глазами мэра города. Об этих и других событиях и темах 10 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Таганский суд Москвы сегодня оправдал четырех фигурантов дела о перекрашивании звезды на шпиле высотного здания на Котельнической набережной. Суд снял обвинения по статьям вандализм и хулиганство с Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгении Коротковой и Анны Лепешкиной. Еще один фигурант дела, Владимир Подрезов, признан по этим статьям виновным и приговорен к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы. Весь день за оглашением приговора, как и ранее, за перипетиями этого судебного процесса следила моя коллега Наталья Джанпаладова. Насколько неожиданным оказался приговор, оглашенный сегодня в Таганском суде Москвы, для всего зала, по вашей реакции и по вашим оценкам?
Судя по всему, этот приговор оказался действительно неожиданным. Надо отметить, что судья Марина Орлова зачитывала его около 1,5 часов, и для всех собравшихся его было практически не слышно. Она читала быстро, она читала очень тихо, и по сути о том, что судья подошла к результирующей части, можно было понять по некоторому выдоху, такому возгласу в зале, когда стало понятно, что четверо парашютистов были признаны судом невиновными. Сами парашютисты – это 4 человека – Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Анна Лепешкина и Евгения Короткова. Они, судя по всему, действительно надеялись на то, что суд их оправдает, потому что они пришли на заседание без каких-то сумок, без вещей, то есть они готовы были покинуть суд уже свободными людьми. А родители их также говорили о том, что верили в то, что их близких оправдают. Адвокаты называли, конечно, это чудом, хотя до оглашения приговора они говорили о том, что любое решение суда, кроме оправдательного приговора, они будут считать унизительным, позорным и, естественно, будут обжаловать в суде. Оправдательный приговор, судя по всему, они, конечно, обжаловать не будут, но приговор еще не вступил в законную силу, и его, как минимум, будет обжаловать защита Владимира Подрезова. Это 5-й фигурант дела, Руфер из Санкт-Петербурга, который был приговорен к реальному наказанию, к 2 годам и 3 месяцам колонии. И, кроме того, скорее всего, приговор обжалуют и представители прокуратуры, поскольку они просили реальные сроки для всех подсудимых, кроме Анны Лепешкиной, судя по всему, поскольку она находится в положении. Поэтому пока приговор не вступил в законную силу, адвокаты очень сдержанно радуются, но в целом, конечно, называют такой приговор неожиданным в российской судебной практике.
Насколько я понимаю, единственный подсудимый, получивший обвинительный приговор, раньше всех признал свою вину, и именно это, наверное, сыграло свою роль.
Было бы некорректно говорить, что Владимир Подрезов признал свою вину, поскольку ему были предъявлены обвинения по 2 уголовным статьям, как и всем остальным фигурантам этого дела. Это статья «Вандализм» и статья «Хулиганство». Подрезов частично признал свою вину в вандализме, поскольку, по его же рассказу, он мог предотвратить действия киевского руфера Григория Мустанга, который, как сам признался, и разукрасил высотку на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Подрезов был вместе с ним в здании, он ждал, пока Мустанг раскрасит звезду на здании, и, как он сам сказал, он мог бы ему помешать и не помешал, поэтому, наверное, он частично виновен в вандализме. Когда он выступал с последним словом в суде, он еще раз подчеркнул, что все свои действия он изложил суду, поэтому он не стал просить оправдывать его или не говорил ни о каком условном сроке, он просто попросил суд самостоятельно принять решение о том, являются ли его действия уголовно наказуемыми или нет.
После судебного заседания, после оглашения приговора, в журналистской среде, там, где вы были, высказывались мнения, почему именно внезапно российская Фемида решила оправдать вот этих 4 молодых людей. Ведь действительно, это довольно-таки удивительное событие в российской судебной практике за многие годы.
непосредственно после оглашения приговора таких мнений не высказывалось, потому что, мне кажется, все были настолько ошарашены, что все на эмоциях, и не было как бы сил, времени рассуждать о том, почему. На эти вопросы родители подсудимых, в частности, говорили о том, что, ну, естественно, их должны были оправдать, поскольку они невиновны. Но я разговаривала еще с общественными активистами, и в частности, вот с Сергеем Шаровым Даланы из комитета 6 мая, который участвовал, например, в болотном деле. Он считает, что здесь просто так все сошлось, поскольку четверо парашютистов находились не под стражей, они весь год провели под домашним арестом, и против них не было никаких доказательств. У судьи чисто теоретически была возможность их оправдать, и, видимо, по мнению Шарова Даланы, у власти не было установки именно как-то посадить их, наказать их, и поэтому судья, руководствуясь собственными оценками, приняла такое неожиданное решение оправдать подсудимых.
Напомню о подробностях приговора по делу Руферов, оглашенного сегодня в Таганском суде Москвы, мы беседовали с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Джинпаладовой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь устроил конфликт с федеральным центром. Он назвал национальными предателями и шайтанами судей из Южно-Сахалинска, признавших экстремистской религиозную книгу «Мольба к Богу», ее значение и место в исламе, и потребовал привлечь их к ответственности, намекнув, что может сделать это и лично. Генпрокуратура в ответ заявила, что оскорблять судей и прокуроров недопустимо, на что Кадыров в своем инстаграме написал, что судьи глупыми решениями подрывают основы стабильности и безопасности, и пригрозил протестами в случае, если решение не будет отменено. По мнению главы Чечни, судья Наталья Перченко и прокурор Татьяна Белобровец своими действиями оскорбили миллионы россиян и 1,5 миллиарда мусульман мира. Федеральный центр вряд ли отреагирует на громкий скандал, инициированный Кадыровым, считают эксперты. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Руководитель центра «Мемориал» Олег Орлов полагает, что новое скандальное заявление Кадырова звучат как прямая угроза судье и прокурору, но ему в очередной раз ничего за это не будет. Владимир Путин предпочитает не вмешиваться в конфликты, которые инициирует бесконечно преданный ему Кадыров.
На чем базируется безнаказанность Кадырова и почему никто его не одернул, это понятно. Это не первый случай подобный, когда он себе позволяет такие вещи, которые ни один глава ни одного субъекта федерации не может себе даже и представить близко позволить. Он на особом счету и на особом положении. Это положение у него сложилось еще где-то в середине 2000-х годов. Его система личной власти сложилась окончательно где-то в 2007-2008 годах. Она предполагает, что у него есть практически подконтрольное ему и только ему вооруженное формирование, что у него нет ни одного конкурента на территории Чеченской Республики в политике, что он контролирует практически все стороны жизни на Чеченской Республике, начиная от общественной, кончая экономической жизнью, то есть абсолютно личная власть. Все это было сделано с попустительства центра, с попустительства Кремля. Ну, считали, что лучше так, чем война да без конца, пускай будет все отдано в руки одного прирученного бывшего члена незаконных вооруженных формирований. Ну, такая довольно глупая, неконструктивная, непрагматическая, по сути дела, по большому счету, позиция Кремля, отсутствие стратегического мышления у кремлевских политиков привела к тому, что вот выросла такая фигура, такая система власти на территории России, а теперь уже что-то они боятся делать. Вполне очевидно, это боязнь тронуть этот вопрос, не дай Боже. Сейчас лучше такое, чем возникновение нового конфликта. Да, в общем, все спокойно, и слава тебе, Господи. Это все было до недавнего времени. Но понятно, что выращенный на груди маленький дракончик, тому, кто выращивал дракона, большую проблему создает. Вот она сейчас проблема. Последние там годы, ну особенно последний год, она вылазит все больше и больше в самых разных вариантах. То приказ о стрельбе по федеральным силовикам, если они без спроса появляются на территории, то угроза судье, то невозможность даже допросить подозреваемого по делу Бориса Немцова, на территории Чеченской Республики. Думаю, что тут какие-то личные отношения, безусловно, имеют быть место, личные отношения господина Путина, несмотря на возрастающую все больше ненависть силовиков к Кадырову.
Этим судьям южно-сахалинским, которые вынесли такое решение, которым угрожал Кадыров, им стоит всерьез опасаться за свою жизнь?
Учитывая отвязанность этого персонажа, учитывая все больше и больше его самоощущение, по-моему, вседозволенности, и учитывая то, что даже не обязательно ему лично надо отдавать приказ. Его слова в Чечне, что вот такой-то является врагом, что вот такие-то являются негодяями, которыми надо как-то поступить и так далее, и так далее. Его слова уже сами по себе, произнесенные в публичной, так сказать, сфере, могут восприниматься какими-то иными, другими, да, персонажами, вооруженными персонажами, живущими в Чеченской Республике и, так сказать, в рамках кадыровской власти, восприниматься как некое указание сверху, чтобы ему угодить без его непосредственного приказа. Они могут начать действовать.
Это было мнение руководителя центра «Мемориал» Олега Орлова. Решение Южно-Сахалинского суда было вынесено 12 августа на основании лингвистической экспертизы. Книгу «Мольба к Богу. Ее значение и место в исламе» изъяли у местной мусульманской общины. Судья признала книгу экстремистским материалом. Адвокат Павел Чиков из ассоциации «Агора», не оправдывая действий и угроз Рамзана Кадырова, обращает внимание, что российские суды буквально штампуют решение о признании экстремизмом чего угодно. По его данным, за последние несколько лет по всей стране принято более 3000 подобных решений.
На самом деле я ни в коем случае не утверждаю и не поддерживаю какие бы то ни было призывы к расправам с прокурорами и судьями. Основной смысл, который хотелось донести, заключается в том, что, критикуя Кадырова за резкое высказывание в адрес судей и прокуроров, нельзя вставать на сторону этих самых представителей власти, которые за последние уже там десятилетия разработали конвейер по признанию разного рода текстов и произведений экстремистскими материалами, и делается это совершенно неправосудно. То есть, грубо говоря, прокурор, которому где-то как-то захотелось, и он увидел какой-то текст, и он ему не понравился, направляет в суд заявление о признании его экстремистским, не приглашает, не уведомляет, не дает высказаться ни автору, ни распространителю этого текста. И они вдвоем с судьей штампуют решение о признании этого текста экстремистским. Таких решений за последние годы уже больше 3000. По всей стране. Грубо говоря, такую системную проблему, на которую эмоционально отреагировал Рамзан Кадыров, безусловно, свойственные ему не очень приличной и цивилизованной манере, она реально существующая. То есть вопрос заключается в том, что нужно правильно понять эту ситуацию и системно изменить процедуру рассмотрения такого рода заявлений и признания материалов экстремистскими.
Это был адвокат Павел Чиков. За угрозу судье в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Максимальный срок за угрозу прокурору – 2 года тюрьмы. Председатель Южно-Сахалинского суда Александр Чухрай, коллег которого Кадыров назвал шайтанами и национал-предателями, посоветовала главе Чечни придерживаться законодательной апелляционной процедуры и подать мотивировочную жалобу на решение. «Я уважаю Рамзана Кадырова как политика, руководителя республики, но хотелось бы, чтобы он придерживался гражданского законодательства», заявил Чухрай в интервью ТАСС. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Появление российских войск и военной техники в Сирии для борьбы с террористами из группировки «Исламское государство» и их союзниками и для защиты режима сирийского президента Башара Асада, свидетельств чему с каждым днем становится все больше, стало крайне неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов. В мае этого года государственный секретарь США Джон Керри прилетел в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Среди обсуждавшихся вопросов были перспективы сотрудничества Соединенных Штатов и России в урегулировании Сирии. сирийского кризиса. В августе для обсуждения этой же темы Керри встречался в Катаре с главой МИДа России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром. А двумя днями позже снова с Лавровым, уже один на один, на полях министерского форума стран АСЕАН, проходившего в Куала-Лумпуре. Государственный секретарь США не привез новых предложений, и, согласно сведениям из официальных кругов в Вашингтоне, никаких свежих идей в ближайшее время администрация Обамы предоставлять и не планировала. Но что бы ни обсуждали стороны в ходе дипломатического зондажа, предпринятого Керри, совершенно ясно, что об односторонних шагах России по расширению своего военного присутствия в Сирии речи не шло. И что такой поворот событий явился для Белого дома психологическим ударом, доказывают критические заявления, сделанные пресс-секретарем Обамы, резкий телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России и просьба Вашингтона к Греции не пропускать через свое воздушное пространство российские военно-транспортные самолеты, направляющиеся в сирийскую Латакию. А что думают обо всем этом частные американские политические эксперты? Это выяснял корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Известный военный аналитик и консультант Эдвард Лютфак только что побывал в Москве, где имел беседы с информированными лицами о том, что происходит в Сирии. Каковы его впечатления?
У моих собеседников не было однозначного мнения о том, что Путин затевает в Сирии, насколько масштабным будет военное вмешательство России. Но у меня нет никаких сомнений, что Путин понимает одну простую истину. Время работает против его союзника Башара Асада. Вовсе не потому, что международное сообщество продолжает требовать его отставки, а потому что людские ресурсы, которыми располагает правящий режим, на исходе. В нынешнем потоке сирийских беженцев, устремившихся в Европу, много алавитов, а это основная община, на которую опирается режим. Они бегут из страны, опасаясь резни. Друзы, еще один верный в прошлом союзник Асада, возвращаются в свои деревни. Чем малочисленнее армия Асада, тем меньше территория, которую она способна удерживать. Кремль инвестировал серьезные ресурсы в сирийского президента и бросить его не может. Поэтому стратегическая альтернатива, стоящая сейчас перед Кремлем, как я понимаю, выглядит следующим образом. Отправить в Сирию сухопутные боевые части, либо эвакуировать Асада из страны.
В отчаянном положении оказался еще один партнер Асада, ливанская Хизбалла.
Потери убитыми, понесенные Хизбаллой в Сирии, превышают 1500 человек. Организация теряет бойцов в Ливане, которые покидают ее, не желая отправляться на войну в соседнее государство. Правительство Асада банкрот. Все его счета оплачивает Иран, и хотя какие-то свои средства, замороженные в западных банках, Тегеран получит обратно в ближайшее время за подписание ядерного соглашения с Западом, точный размер размораживаемых активов неизвестен, и экономическое положение Ирана остается очень трудным. Гротескность создавшегося положения подчеркивает тот факт, что Иран вынужден платить за поставки энергоресурсов Дамаску своему злейшему врагу группировке «Исламское государство», которое захватило последнее удерживавшееся правительственной армией газовое месторождение Джазаль.
Путин оповестил мировое сообщество, что в Сирии вскоре состоятся парламентские выборы и что режим готов допустить во власть здоровые элементы в оппозиции. Какие элементы российские руководители считают здоровыми и какие нездоровыми, он не конкретизировал. Но свободная армия Сирии, которую поддерживает Вашингтон, вряд ли относится к здоровым в его представлении. Иранцы как будто бы до конца месяца огласят свою, так сказать, мирную инициативу по Сирии, которая не содержит пункт об отставке Асада, что является ключевым требованием противников режима. Ну а какой план мирного урегулирования вы бы сочли приемлемым для Соединенных Штатов? Эдвард Лютвак.
Я бы посчитал приемлемым фактически любой мирный план, который остановит кровопролитие, поскольку, с моей точки зрения, ни Сирия, ни Ближний Восток в целом не заслуживают важного места во внешней политике США. Я бы на месте администрации пригласил в Вашингтон Лаврова. Он человек основательный и согласился бы на любую разумную сделку при условии, что Москва пообещает заставить согласиться с ней и иранцев. Разговаривать Вашингтону, я убежден, следует с Лавровым, а не с иранцами.
Препятствия России с пролетом ее транспортных самолетов в Сирию вы бы не чинили.
Нет, я полагал, что ни болгары, ни греки не уступят требованию Вашингтона закрыть воздушные коридоры. С болгарами я ошибся, но посмотрите, российские транспорты продолжают летать в Латакию, и греки, уверен, им путь не перекроют. По крайней мере, не в 21 веке. Может быть, в следующем.
Вы приехали в Израиль на международную конференцию, на которой выступают разные важные персоны. Израильтяне не встревожены наращиванием России военного присутствия в Сирии? В свете того, что там происходит реальное затишье в боевых действиях на востоке Украины, вполне может быть истолковано как результат решения Москвы заморозить временно один фронт, чтобы всерьез сосредоточиться на другом.
Нет, Израиль этим нисколько не взволнован. У израильтян хорошие отношения и с Путиным, и с Лавровым. Они понимают Россию, а вот Америку, вознамерившуюся завести дружбу с айталами, они в последнее время совсем перестали понимать. В сравнении с тем, что делают американцы, политика России в отношении Сирии представляется израильтянам абсолютно прозрачной.
Возможно, реакция Белого дома на то, что Россия сейчас делает в Сирии, объясняется просто тем, что Путин и компания ввели американских партнеров в заблуждение относительно своих истинных намерений. Администрация раздражена также тем, что и Иран пока не оправдывает ее ожидания, но у Ирана в Вашингтоне есть кредит доверия, которого нет у России. Еще одной непосредственной причиной критического настроя Вашингтона по отношению к сирийскому маневру Москвы является, по-видимому, злосчастный вопрос о химическом оружии. По соглашению 2013 года правительство должно было уничтожить все свои запасы боевых отравляющих веществ, но применение химоружия в Сирии, тем не менее, не прекращается. Вашингтон считает виновной стороной режим Асада, Москва – вооруженную оппозицию. Как и в вопросе трибунала по Боингу, Россия долгое время тормозила учреждение в системе Совета Безопасности ООН спецкомиссии по расследованию фактов использования ОВ в Сирии. В первых числах августа, казалось, наметился прорыв. Россия проголосовала за резолюцию, учреждающую такую комиссию, за что снова снискала публичную похвалу администрации Обамы. Комплименты оказались преждевременными. Не прошло и нескольких недель после голосования, как российский постпред Виталий Чуркин начал явно срывать реализацию договоренности и таким образом вновь выставил администрацию в глупом свете. Если оставить в стороне украинский кризис как глубинный фактор недовольства Вашингтона любыми военно-дипломатическими инициативами Кремля, включая сирийскую, то что насчет факторов текущих? На наш вопрос отвечает эксперт Фонда защиты демократий Тони Бадран.
Критика России мотивирована как раз мелкими раздражителями, которые вы перечислили, потому что, по большому счету, у администрации, по-моему, нет весомых оснований не считать Россию стратегическим партнером на сирийском направлении. На чем основывается позиция Обамы? Во-первых, на предположении, что военного решения сирийской проблемы не существует. Это значит, что США не поддержат планов оппозиции захватить Дамаск или алавитскую вотчину Асада, состоящую из районов на северо-западе страны, вокруг города Идлиб и прибрежной полосы, и будут сопротивляться попыткам Турции, Великобритании, Франции, государств зоны Персидского залива склонять к этому оппозицию. Насколько мы можем судить, то, что сейчас делает Россия в Сирии, нисколько этой установке не противоречит. Россия якобы тоже против того, чтобы все решать силой. Российские войска не будут активно воевать с исламским государством, которого в упомянутых районах и так нет. Они будут служить лишь заслоном от возможного проникновения отрядов исламистов в эти места. Во-вторых, кризис двухлетней давности вокруг химического оружия развеял все остававшиеся сомнения насчет готовности США при нынешней администрации активно вмешаться в войну в Сирии. И коль скоро Америка будет воздерживаться от решительных мер, то ее союзники и подавно. Не появится никаких бесполетных зон над Сирией или особых зон безопасности. Это вполне устраивает Россию. В-третьих, из нежелания Америки воевать следует, что тактические расхождения с Москвой относительно будущей политической судьбы Асада могут быть улажены сравнительно просто. В последнее время Обама перестал настаивать на том, что Асаду вообще нет места в переходном правительстве. Кстати, на днях в этом же ключе впервые заговорил британский МИД и Елисейский дворец в Париже. Сейчас Белый дом делает акцент лишь на том, что Асад не сможет играть ключевую роль в переходном правительстве в течение всего срока его существования.
Тони Бадран признает, российский демарш в Сирии выглядит очень эффектно, и Белому дому неприятно сознавать, что он проигрывает пиар-битву Кремлю. Колебания и полумеры Обамы тускнеют рядом с кавалерийской вылазкой Путина в помощь союзнику. Впрочем, если России действительно удастся спасти Асада, то все дальнейшие переговоры по Сирии не обойдутся без ее участия, а это уже не просто пиар-успех, а настоящая дипломатическая победа.
У Путина наверняка имеются и более глобальные амбициозные соображения. Если России удастся закрепиться в Сирии, а этот исход далеко не предрешенный, она установит военное присутствие в стратегическом коридоре между Турцией и Израилем и получит возможность влиять на развитие событий в районе Восточного Средиземноморья, а также потенциально в зоне Персидского залива, имеющих большое значение для НАТО. Иран под прикрытием российского щита может попробовать перебросить часть своих сил в Ливан, чтобы сомкнуться с Хизбаллой в непосредственной близости от Израиля. Тель-Авив этого не потерпит. Однако наличие российских сил в Сирии теоретически сужает свободу маневра израильской армии. И Москва, и Тель-Авив, я не сомневаюсь, попытаются избежать прямого столкновения. Но Россия, если верить сообщениям СМИ, планирует развернуть на западе Сирии свои системы ПВО. Непонятно, правда, с какой целью, и это уж точно способно осложнить жизнь израильским ВВС. Администрация Обамы таким образом приоткрыла России дверь в весьма взрывоопасный регион.
Напомню, что с американскими экспертами Эдвардом Лютваком и Тони Бадраном беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Молдавии продолжается политическое противостояние. Переговоры между властями и протестующими, которые проводят бессрочную акцию на одной из центральных площадей Кишинева, сегодня завершились безрезультатно. Премьер-министр Валерий Стрелец заявил, что его правительство не намерено уходить в отставку, как того требуют демонстранты. С аналогичным заявлением выступил президент страны Николай Тимовти. По словам главы правительства, оснований для отставки кабинета нет, поскольку он пользуется поддержкой большинства депутатов законно избранного парламента. Протестующие, объединившиеся в рамках гражданской платформы «Достоинство и правда», крайне недовольны. «Мы хотим не обсуждать проблемы, а добиться их решения. Это в силах действующей власти. Если власть этого не сделала, значит, такая власть должна уходить», считает один из лидеров протестного движения Андрей Нестасе. Ситуацию для «Радио Свобода» комментирует находящийся в Кишиневе латвийский журналист и политический консультант Алекс Григорьевс, ранее несколько лет проработавший в Молдавии. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Алекс, давайте, если позволите, начнем с вас, поскольку о вас пишет пресса и российская, и русскоязычная в вашей стране, называя вас организатором того, что происходит в Молдавии. Неужели это правда?
Нет, конечно. Для меня то, что происходит в Молдавии, в общем-то, тоже было сюрпризом. Хотя многих людей я знаю, Игоря Бацана я знаю. Игорь Бацан, один из лидеров протестов, долгое время является руководителем организации «Адепт». Это исследующий электоральные системы. Хотя по образованию он физик. Но приехал я сюда совершенно по другим делам, по заданию фонда Сороса. И моя задача состоит в том, чтобы оценить работу трех других think-tank, так сказать, оценить их работу, дать рекомендации по ее улучшению, по улучшению, может быть, их публичной видимости. То есть совершенно такое специальное и неполитическое задание. Наверное, кто-то меня увидел, потому что очень много здесь знакомых. Я ведь когда-то работал в Молдавии. При президенте Воронине меня обвиняли в том, что я якобы устроил здесь беспорядки. Вот опять-таки совершенно голословное и ни о чем не основанное утверждение. Эти люди, они даже не пытаются быть правдоподобными, поскольку, например, меня обвиняли в том, что я ездил в Румынию в 2009 году и организовывал там группы боевиков, да, кто будет как бы демонстрировать на площади и вообще устраивать беспорядки. А я за все свои 6 лет в Молдавии, в Румынии был один раз всего, так сказать, и то на очень недолгое время. Но это, так сказать, правдоподобие не является основной целью. Главное, так сказать, что-нибудь ляпнуть.
Тем не менее, вы сейчас находитесь в Кишиневе, где происходят вот эти достаточно бурные и интересные события. Как сейчас это выглядит? То есть палаточный городок в центре, он растет непрерывно или наоборот сокращается?
Ну, дело в том, что там было поставлено определенное количество палаток. Не похоже, что они все заняты людьми, по крайней мере. То есть люди приходят, уходят. Вот, но некоторые палатки, по-моему, как и были, так и остаются пустыми. Их там время от времени передвигают с одного места на другое. То есть народу на площади на самом деле немного. Да как бы эти палатки привлекают внимание, люди приходят, смотрят на них, как бы потом идут дальше по своим делам. Как бы сами протесты здесь очень вызывают реакцию двоякую или даже троякую. С одной стороны, есть отвращение к действиям правительства.
Это связано с коррупцией, с вот этим скандалом с исчезновением миллиарда евро.
Да, миллиарда евро, да. То есть это больше 10% бюджета. Там какая-то часть ВВП. Ну, то есть это очень большие деньги для Молдовы, которая страна достаточно бедная. Самое интересное, что, так сказать, вот они пропали, и ничего не происходит. Я не уверен даже, что возбуждено уголовное дело. Часть этих денег находится в Латвии, между прочим. Как мне сообщили, Латвия заморозила эти активы по собственной инициативе.
А кто их отследил, их путь?
Был такой Кроу, это аудиторская компания, которой было заказано исследование. Хотя оно было секретным, оно все-таки стало достоянием общественности. А потом одна из вот этих групп, которые я оцениваю сейчас, экспертная группа, она опубликовала еще и комментарий, то есть как это понимать, разъяснение. Так сказать, названы эти банки, достаточно четко прослежена процедура. Единственное, что там не названо, не названы виновные, хотя ясно, что прокуратура должна действовать и должно было действовать руководство Национального банка, но оно бездействовало, за что должно понести ответственность, Министерство финансов, как бы, потому что это не было каким-то одноразовым событием, а целой цепью таких многоходовок, которые привели к этому результату. А самое интересное, что, так сказать, все эти многоходовки продолжаются, и нет никакой гарантии, что через там пару месяцев мы не узнаем о втором и третьем миллиарде испарившемся.
Ну вот люди, которые вышли на площадь, вы сказали, что реакция у общества двоякая или троякая. Вот первое вы перечислили, это отвращение и негодование в связи с коррупционными действиями властей. А вторая и третья реакция это что?
Вот эта первая, она как бы достаточно всеобщая. А дальше идут различные политические тонкости. Есть левые и пророссийские партии во главе с социалистами, и вторая партия — это Ренато Усатый, мэр города Бельце. Они связывают весь проевропейский проект Молдовы с вот этими коррупционными действиями, и, так сказать, для них долой парламент, президента и правительство означает, и, так сказать, вернемся в Евразийский союз и к дружбе с Россией. А есть люди, которые разделяют отвращение вот этим событием, но одновременно они не отказываются от европейского проекта Молдовы.
И вот это и есть ядро вот этой гражданской коалиции такой неформальной, которая организовала эти акции, да? То есть это как бы тоже проевропейские против проевропейского же правительства, я правильно понимаю?
Знаете, там очень разные люди. Ну, Игорь Боцан, конечно, да. Но одновременно понятно, что воспользуются этим не они, потому что организованы партии сейчас и, так сказать, представляют какую-то силу не проевропейскую. Проевропейские силы либо запятнаны в этих коррупционных действиях, либо не организованы. Вот, поэтому если сейчас будут выборы, то есть опасность, что победят именно пророссийские левые силы. И это у очень многих людей, настроенных проевропейски, но не за коррупцию, вызывает очень большие опасения. Есть какое-то ощущение фрустрации и, ну, если не отчаяния, то некоторой потерянности.
На Приднестровске, в частности, сайтах и некоторых российских, которые следят за ситуацией в Приднестровье, там уже появились достаточно тревожные рассуждения о том, что если ситуация в Кишиневе, в Молдавии, начнет обостряться и дальше, выходить, может быть, из-под контроля, то Приднестровье может стать чем-то вроде Крыма. То есть открыто присоединиться или заявить о своем присоединении к России. Каким-то образом может произойти непосредственное вмешательство России в эту ситуацию. Ну, насколько это будет острый кризис, можно себе представить. По-вашему, такой вариант реален? И думают ли как власти нынешние, так и протестующие о таком возможном развитии событий?
Мне кажется, что вообще очень характерно для элиты политической здесь в Молдавии как бы политика страуса. То есть давайте не будем вообще обращать внимание на эту проблему. Может, оно как-то и пронесет. Обострение может привести к обострению на всех фронтах. А что российская агентура задействована здесь уже в очень значительной степени, это видно невооруженным взглядом. А, так сказать, что в Приднестровье она может быть задействована еще более активно, это также очевидно. Хватит ли у России сил одновременно вести вот эту борьбу на два фронта, и еще, так сказать, вести войну в Сирии? Вот это, пожалуй, единственный ограничитель. Что если будет какая-то возможность устроить заварушку здесь, она будет устроена.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с латвийским журналистом и политическим консультантом Алексом Григорьевсом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В сентябре 2013 года на прямых выборах главы Петрозаводского городского округа победила Галина Ширшина, которую поддерживала партия «Яблоко». За время работы нового мэра, против которого активно выступают власти Республики Карелия, против ее соратников был возбужден ряд странных уголовных дел, а лидер карельского «Яблока» Василий Попов эмигрировал в Финляндию. Летом 2015 года городской совет Петрозаводска, после ареста своего председателя Олега Фокина, по инициативе депутатов от «Единой России» оценил работу мэра как неудовлетворительную. Хотя Галина Ширшина пользуется большой популярностью в городе, а экономические показатели столицы Карелии не хуже, чем при предыдущих мэрах. Вскоре, по предложению главы Карелии Александра Худилайнина, прямые выборы мэра столицы республики были отменены законодательным собранием. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов побывал в Петрозаводске и встретился с Галиной Ширшиной.
Как вам работается сейчас, вот после того, ну, наверное, неприятного голосования, которое было в Петросовете по поводу недоверия вам?
Так мне работается и работалось хорошо, потому что я знаю, что я делаю, и понимаю, какие задачи мне необходимо выполнить, что я обещала жителям города. Поэтому голосование депутатов, оно понятно для меня абсолютно по мотивации, и я понимаю, для чего это было сделано, понимаю, что дальше будет еще продолжение, потому что на сегодняшний день нет решения депутатов по принятию или непринятию отчета по исполнению бюджета, и есть соответствующие документы из прокуратуры, которые обязывают депутатов это решение принять. Я очень жду этого решения, особенно если они не примут отчет об исполнении бюджета. Тоже для меня это будет очень важный момент, потому что если субъективным мнением по неуду спорить практически бесполезно, то вот с цифрами уже спорить можно.
Скажите, а что за последний год вот вам удалось все сделать? Ну вот что вы считаете действительно самые серьезные дела в городе?
Очень сложно сказать, что самое серьезное, потому что сколько жителей в городе, сколько, скажем так, целевых групп, да, жителей, столько и направлений деятельности, они все очень важные. Если мы берем, например, зоозащитные организации, то, конечно, планировки там муниципального приюта – это победа. Конечно, есть всякие моменты вводные. Сегодня вот на планерке я, к сожалению, это не обозначила. Мы отказались от земельного участка под приют для животных безнадзорных, потому что возник конфликт с населением, с жителями прилегающих районов. Но мы приняли решение все-таки от этого конфликта уйти и искать новое место для строительства. Если там говорить для застройщиков, то, конечно, для застройщиков очень важный результат, то, что все-таки принято решение о 60% застройки в случае, если принято решение о развитии, развитии территории. Это позволяет расселять аварийный фонд, которого очень много на территории города Петрозаводска, и переселять людей в благоустроенное жилье за счет средств именно внебюджетных. Если говорить также о результатах, то, конечно, это то, что мы очень многие темы подняли, целые пласты проблем, которыми, ну, наверное, ну, до которых не доходили руки предыдущих мэров.
Например?
А у меня просто вариантов нет. Уличное освещение, например, и реализация энергосервисного контракта на территории города, это, конечно, пример того, каким образом, не имея в бюджете средств, можно решать эти проблемы. И еще раз говорю, что не все так гладко, и, конечно, очень много проблем, очень много нюансов возникает, но, тем не менее, это вот результаты. Понятно, что мы сегодня, не имея средств в бюджете, но ведем реконструкцию тепловых сетей на одном из участков городских. Сегодня мы понимаем, что мы подступились к теме ливневой канализации, и это то, что является очень серьезной проблемой и сложностью для жителей города, но тем не менее, во всяком случае, направление, в котором вот мы должны идти, они уже сформированы. Поэтому, если говорить про результаты этих двух лет, я бы сказала так, что направление работы по всем параметрам жизни города, они выстроены. Это вот основное.
Скажите, а вот в условиях урезания бюджета, ну как вам живется, если там нужно выбирать, условно говоря, между зарплатой учителям и какими-то проектами?
Мой подход такой, говорить о том, что денег нет, это очень легко. И по большому счету ни у кого их нет, и даже, может быть, там у самых богатых людей у них тоже такие потребности и такие нужды, что они тоже скажут, что у них денег нет. Поэтому это не ответ. Сегодня есть механизмы, которые позволяют решать проблемы при отсутствии финансирования. Ну и в частности, вот примером является этот энергосервисный контракт, который мы реализуем. И по большому счету мы, имея проблему с техническим состоянием, с ремонтами образовательных учреждений, образовательных организаций в городе, тем не менее нашли вариант, каким образом провести аукционы на организацию школьного питания и просить, скажем так, наших подрядчиков, наши организации, которые будут заниматься организацией питания в школах, заплатить аренду за 2,5 года сразу. И это позволяет нам сегодня планировать вот очень важные ремонтные работы, которые актуальны и которые даже невозможно выполнить уже вот в другой год, кроме этого. Поэтому здесь, опять же, нужно думать, нужно творчески подходить к проблемам, ну и воспринимать проблемы не как проблемы, а как вызов своим способностям, тогда все получится.
Скажите, а как у вас сейчас отношения с республикой, с республиканским бюджетом? Вот они свои обязательства по отношению к городу выполняют?
Очень сложно сказать, что есть обязательства. Если мы говорим о субсидиях и субвенциях, то есть там некоторые моменты, но я думаю, что мы в рабочем порядке их решим. Если говорить о республиканском дорожном фонде, то, конечно, те 23 миллиона, которые мы сегодня получили в этом году, это долги по прошлому году, а больше у нас нет денег из республиканского дорожного фонда, и я надеюсь, что все-таки состоится моя встреча с губернатором по этому поводу. Кроме того, мы понимаем, что в 2015 году, в апреле, указом президента Петрозаводску дан высокий статус «Город воинской славы», и это в том числе расходные обязательства и некоторая ответственность не только в патриотическом воспитании, ведении этого направления работы, но и, конечно, в том, как город должен выглядеть, как он должен отмечать праздники, связанные с Великой Отечественной войной и так далее. Поэтому предмет для разговора с республикой есть, безусловно.
Скажите, а когда вам вот этот статус присваивали, вы с президентом Путиным как-то смогли поговорить?
Нет. Нам вручили грамоту нашей делегации, и единственное, что очень доброжелательный человек. Вот впечатление у меня сложилось такое.
Но легче стало теперь? Вот у вас все-таки были сложные отношения с республикой после того, как вы в Кремле побывали.
Нет, я бы не сказала, я не заметила никакой динамики, ни положительной, ни отрицательной.
Скажите, а как вы объясняете то, что вот как-то изменились отношения к вам депутатов? Это связано все-таки с тем, что была целая серия арестов, включая арест председателя Петросовета?
Ну, конечно, изменение позиции депутатов говорит само за себя, и понятно, что они были либо напуганы, либо какие-то из их интересов, бизнес-интересов администрация действующая не учла и не учитывает, и поэтому, конечно, для них Ширшина это, ну, не есть человек, которого они хотели бы видеть в этом кресле.
Ну, а республиканская сейчас администрация, у вас все-таки наладился диалог с господином Худиланиным или все остается по-прежнему?
Что говорить о диалоге? Если просто поговорить, да, то поговорить я, конечно, могу с любым членом правительства и с губернатором на любые темы, которые там мне интересны. Конечно, хотелось бы, чтобы эти разговоры они приводили к конкретным результатам, эти результаты были выгодными для жителей города Петрозаводска, в том числе как города, в котором проживает более там 40% населения республики.
Ну а что-то вы просили и не получили, например?
Ну, конечно, вот сегодня на планерке был вопрос о том, что в следующем году планируется выделение средств из федерального бюджета для строительства инженерных сетей к микрорайонам, где проживают многодетные семьи. И, конечно, мы понимаем сегодня, что 70 миллионов – это проектно-сметная документация. Очень хотелось бы совместно с республикой решать этот вопрос. Но этот вопрос мы не решили, несмотря на то, что уже полгода назад я эту проблему озвучивала. Конечно, дорожный фонд. Мы понимаем прекрасно, что те работы, которые в этом году город выполнил, выполнил, это просто настолько мизер для нашего города, что это даже незаметно жителям. Ямочные ремонты, да, мы выполняем за счет своих средств, за счет муниципального дорожного фонда. Содержание дорожно-мостового хозяйства – это свои деньги. Но что касается республиканского дорожного фонда, то, конечно, в нем большой частью участвует транспортный налог жителей города Петрозаводска. Конечно, я считаю, что это разумно от города Петрозаводска ожидать, что из республиканского дорожного фонда значительная сумма будет выделена именно сюда.
Скажите, вас расстроило то, что отменены прямые выборы мэра? То есть вот вы можете оказаться последним в ближайшее время выбранным мэром Петрозаводска?
Меня это расстроило как жителя города Петрозаводска, но как главы города нет абсолютно. То есть это просто новая вводная, которая существует, и она моей текущей деятельности никак не касается. Я завершаю свою работу в этой должности, и все.
А как жители?
Ну, как жители я бы хотела выбирать мэра. Как житель города я считаю, что, во всяком случае, мне бы хотелось нести ответственность за то, кто будет мэром города в том числе.
Ну и хотел вас спросить, вот что вы думаете о том деле, которое взбудоражило республику? Это то, что заставило Василия Попова эмигрировать в Финляндию, а его коллеги были тут под арестом какое-то время, и это дело продолжается. И у вас, насколько я понимаю, тоже в отношении заместителя было, так сказать, возбуждено дело. Вот весь этот комплекс событий, что это такое?
Ну, то, что касается Евгении Александровны Сухоруковой, сегодня как раз суд. И сегодня, я думаю, что прокуратура будет уже озвучивать, начались прения, и будет озвучивать, что бы она хотела по итогам этого дела. Я никаких иллюзий у меня нет. Я прекрасно понимаю, что если решение будет не в пользу Сухоруковой, то вполне возможно, что следующий, скажем так, на скамье подсудимых могу оказаться я и любой чиновник, любой мэр любого города России, потому что решение, которое приняла Сухорукова, оно основывалось на мнении комиссии и на документах федеральных, которые у нее были на тот момент. И говорить о том, что кто-то ошибся, что надо было 100 раз написать еще уточняющие письма и так далее, это просто нереально. Вы можете посмотреть, сколько документов это, при том, что утром я уже расписала часть документов, это сегодняшнего дня. Конечно, это невозможно. Поэтому мне очень жаль будет, если это будет обвинительный приговор. Я надеюсь, что все-таки судья, не хочу давить там никоим образом, но надеюсь, что все-таки будет принято адекватное решение, правильное. Что касается дела Петра Пита, это муниципальная собственность, и там есть такие моменты, которые меня как мэра города интересуют. Мы закончили знакомиться с этим делом, администрация города. Вот сегодня, в понедельник, я хотела бы получить видение нашего нормативно-правового управления по этой сделке и по тому, какие мы видим нарушения. Но пока, во всяком случае, до момента знакомства с этим делом, вот исходя из тех допросов, которые проходили в Следственном комитете, в том числе и меня допрашивали по этим моментам, я не вижу никаких нарушений, которые были бы осуществлены. Это обозначено в позиции администрации. Мы говорим о том, что администрация себя потерпевшей стороной не считает.
То есть город не понес убытков?
Я считаю, что нет.
Отмечу, что видеоверсия этой беседы моего коллеги Михаила Соколова с Галиной Ширшиной доступна сейчас на сайте Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск «Времени Свободы» и завершит его сегодняшний факт. 15 сентября исполняется 125 лет со дня рождения Агаты Кристи, британской королевы детектива и одной из самых популярных писательниц во всем мире. Опубликовано и распродано во всем мире более 2 миллиардов книг Кристи, что делает ее рекордсменом литературной популярности. Кристи опубликовала 66 детективных романов и 14 сборников рассказов, не считая 6 любовных романов, подписанных псевдонимом. Юбилейная дата отмечается в Великобритании Международным фестивалем Агаты Кристи, который открывается вечером 10 сентября и пройдет по 20 сентября в городе Торки, где знаменитая писательница родилась и прожила многие годы. Один из почетных гостей фестиваля – внук Агаты Кристи Мэтью Причард, с которым она была очень близка и который возглавляет фонд Агаты Кристи, обладающий правами на переиздание ее книг. С ним побеседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
У вас были очень близкие отношения с бабушкой. Какой она вам запомнилась?
Когда я впервые встретился с ней, я был еще совсем ребенком. По мере взросления я уже мог оценить ее доброту и сердечность. Она всегда была для меня воплощением близкого и заботливого человека. Я особенно сблизился с ней, когда в 1944 году на фронте погиб мой отец, и бабушка в течение нескольких лет помогала нам с матерью перенести эту утрату. И именно тогда зародились наши с ней трогательные и близкие отношения. Я бы выделил очень важную, как мне кажется, черту ее личности. Бабушка умела слушать, у нее был талант. талант проникаться заботами и интересами других людей. Думаю, что это очень помогло ей писать. Эта черта ее характера ощущается в ее книгах, делая их доступными и понятными людям.
Агата Кристи в молодости хотела стать оперной певицей. Что же заставило ее отказаться от этого и обратиться к литературе?
Бабушка никогда не пела и не играла на рояле в присутствии других людей из-за своей невероятной застенчивости. Кроме того, она считала, что ее музыкальный талант недостаточен для профессиональной карьеры оперной певицы. Но основная причина, конечно, застенчивость. В молодости она мечтала петь и выступать на сцене, и даже брала уроки пения и игры на фортепиано, но психологически это было невозможно из-за этой особенности ее характера. Так что пришлось смириться и заняться более интимным и не требующим присутствия публики делом – писать роман. Несколько раз она мне говорила, что как писательница не обязана говорить о своих книгах, комментировать то, что пишет. Всю жизнь она строго придерживалась этого правила.
Насколько соответствует действительности мнение о том, что книги Агаты Кристи имеют во многом автобиографический характер?
В широком смысле ее книги были во многом результатом ее собственного жизненного опыта. Примером может служить создание образа Эркюля Пуаро. Необычные внешности и манеры Пуаро были вызваны желанием как-то отличить его от Шерлока Холмса и от множества других героев детективных романов. Многие перипетии романов Агаты Кристи в разной мере связаны с ее жизненными событиями и обстоятельствами ее биографии.
Агата Кристи написала 6 романов романтического содержания под псевдонимом Мэри Уэтмакерт. Почему же она все-таки предпочла остаться автором детективов?
Временами она переставала писать детективы и сочиняла романтические истории, частично основанные на биографическом материале. Однако уже в начале 30-х годов у нее возникла устойчивая репутация талантливого автора популярных детективов. К тому времени уже были написаны первые романы о Пуаро. Детективы были ее главным источником дохода. Книги других жанров не могли бы приносить равнозначный заработок. Когда она вторично вышла замуж, детективы оказались важным подспорьем для нее и ее мужа-археолога. Писательский опыт, который Агата Кристи приобрела, создавая детективы, она использовала в работе над книгами в другом жанре. Тот факт, что она писала их под псевдонимом, думаю, говорит о том, что она считала эти книги второстепенным, побочным продуктом творчества. Видимо, эти романы удовлетворяли какие-то ее амбиции и чувства, не находившие выхода в детективах. И наоборот, опыт создания любовных и семейных романов она использовала при работе над детективами.
Недавно вы опубликовали большую подборку писем Агаты Кристи. Были ли там какие-то новые факты ее биографии? Удалось ли вам обнаружить какие-то неизданные ее произведения?
Я опубликовал не все ее письма. Часть писем решил оставить в семейном архиве. Не все интимные подробности биографии бабушки следует выносить на публичное обсуждение. В письмах нет ничего неожиданного или неизвестного. Неопубликованных романов Кристи не существует. Нет также никаких неизданных рассказов с участием мисс Марпл или Эркюля Пуаро. Если бы они были, их бы давно опубликовали. В будущем году исполнится 40 лет со времени кончины бабушки. Однако обнаружено несколько ее неопубликованных пьес. Эти пьесы написаны не на детективный сюжет. Это бытовые и психологические зарисовки. К нынешнему юбилею приурочена публикация книги театрального критика Джулиуса Грина под названием «Поднять занавес. Агата Кристи. Жизнь в театре». В ней подробно разбирается театральное творчество бабушки, которая была страстной театралкой. Она много раз водила меня в театр, в частности, несколько раз и на собственную мышеловку. Кстати, когда мне исполнилось 9 лет, она подарила мне авторские права на эту пьесу. Искусство драматурга отличается от искусства романиста. Если в книге интрига может быть объяснена и описана с использованием разного рода анализов и намеков, то в театре все это подается в виде обнаженных диалогов и реплик. Ей нравилось интриговать театральную публику. Это намного труднее, чем завлекать читателя. Но бабушка умела это делать и любила принимать вызов, который ей бросал театр.
Агата Кристи несколько раз с большой симпатией выводила в своих книгах представителей русской аристократии, эмигрировавших на Запад после революции. Был ли у нее интерес к России и как она относилась к советскому режиму?
Бабушка, в принципе, интересовалась всеми странами и прекрасно относилась ко всем народам. Русские здесь не исключение. Как вы знаете, она много путешествовала. После второго брака она много времени проводила в Ираке и Сирии. Она очень интересовалась древней культурой. Бабушка написала интересную книгу, название которой я взяла из любимой «Алисы в стране чудес». «Расскажи мне, как живешь». В ней описано время, проведенное со вторым мужем на археологических раскопках, и о том, как Кристи была огорчена тогдашней ситуацией на Ближнем Востоке. Она не затрагивает британскую политику, ничего не пишет о собственной стране. Она негодует по поводу условий жизни народов Сирии и Ирака. Честно говоря, не думаю, что Россия ее особенно интересовала.
Литературные критики часто называют Агату Кристи писательницей, исповедующей викторианские ценности и викторианскую мораль. Вы согласны с ними?
Конечно, она была человеком викторианской эпохи. Бабушка родилась в эту эпоху и воспитывалась в викторианской атмосфере. Однако в течение своей жизни она испытывала влияние самых разных веяний и успешно их усваивала. Конечно, в те времена изменения не происходили так быстро, как в наше время. Но, тем не менее, я бы не назвал ее противницей прогресса. И как писательница, и в частной жизни она многое усвоила в меняющемся мире.
Беседа корреспондента «Радио Свобода» в Великобритании Натальи Голицыной с внуком Агаты Кристи Мэтью Причардом завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.